Михаил Константинович предложил гостям присесть на кушетку. А уж когда молчаливо покорный Карп Карпович выставил фужеры, а граф чисто по-офицерски отбил горлышко бутылки о край стола, цесаревич пришел в восторг. «Вот это по-нашему, по-гвардейски. Браво! А Цербер-то ничего, даром что из третьего». Шипящее вино ударило в нос и затылок. Минута, и мозг перестал пылать, и заблестели глаза. И жизнь — это сволочная жизнь, полная условностей, глупых правил, нудных папенькиных нотаций, церберов и соглядатаев, вновь стала хороша. Начинался новый, чудесный день. Карпа Карповича, не дерзнувшего пискнуть, но высказывающего неодобрение взглядом, быстренько выставили вон, чтобы не портил настроение. Остались втроем. Лишь Розен сохранял на лице угрюмое выражение. «Полковник, ты это что? Неприятности, а? Ты это брось. Наплюй на них, так вернее будет. Господа, а не повторить ли нам?» «Как будет угодно вашему императорскому высочеству», — поклонился Лопухин. «Прикажете еще шампанского?» «Брось, граф! Какое я тебе императорское высочество? Для хороших людей я просто Мишель. А ты, значит, как тебя? Ты Николас. Идет? Ну вот и чудно. Я сразу понял, что ты добрый малый. Мы с тобой сейчас на брудершафт выпьем. Только не шампанского. Давай-ка дернем коньячку. Кирьям-пам-пам. Согласен?» «Само собой, Мишель», — расцвел Лопухин. «Полковник, вы поддерживаете идею?» Кивнув через силу, Розен понял, что плохо владеет эмоциями. Лопухин не стал пинать его под столом, но мимолетным взглядом дал понять. «Ну что же вы, ведь договорились». Пришлось вымучить улыбку. Розен был не рад, что дал втянуть себя в эту затею. «Ведь стыдно. Ведь срамно. Лопухину что, у него служба такая, и глаза особой конструкции, невыедаемые стыдом. Но неужели цесаревич настолько глуп, что не чует, как его заманивают в примитивную ловушку?» И Розен понял. Не чует. Есть люди, которым прямо-таки противопоказано пить. Которые не умеют пить. Никогда не научатся пить. И все равно пьют напропалую. Это уж у них от природы. В трезвом уме Михаил Константинович был человеком средних способностей. Ум у него имелся, пусть и невеликий. Тот ум, что называется рассудком. Беда в том, что вот уже много лет мало кому удавалось застать цесаревича в трезвом виде, а в пьяном он всегда был вроде умалишенного. «Насчет коньяку я сейчас распоряжусь», — привстал Лопухин. «Брось, Николас», — махнул рукой цесаревич. «У меня, знаешь ли, этих коньяков, у меня коллекция, видал? Три сундука, тирьям-пам-пам. Коньяки и бренди со всего света, какие только душа пожелает. Даже южноафриканских два. Звезда Трансвааля и Ауграбис. Хочешь?» «Какие разговоры, Мишель?» «О, это по-нашему. Ты, граф, букой на меня не смотри, как давеча. Ты проще будь. Я простых люблю. И буду любить. А меня зато народ полюбит. Так ведь?» «Я знаю. Тебя, полковник, тоже касается. Ну, с чего начнем? С Ауграбиса?» «Вот дьявол, что за название такое? Кого Ауграбис? Зачем Ауграбис? Насколько Ауграбис?» И цесаревич захохотал. «Ауграбис — это водопад на реке Оранжевой», — скованно произнес Розен. «Превосходит высотой водопад Виктория». «Все знает», — восхитился цесаревич. «В генштабе они такие. Спроси что угодно, но хоть как называется самая высокая вершина в Гималаях. Ответь, ответь». «О высочайших гималайских пиках точных сведений не имеется», — еще суже отозвался Розен. «Геодезическая съемка данного района еще далеко не завершена. Вдобавок, ее ведут англичане и, разумеется, секретят все данные». «Сволочи!» — осудил цесаревич. «Не люблю англичан. Вот немцы еще туда-сюда, тирьям-пам-пам». «Да». «О чем бишь?» «Николас, где коньяк?» «Сей момент, Мишель». Покопавшись в одном гигантском сундуке, Лопухин перешел ко второму. Раскопки имели успех. На свет явилась звезда Трансвааля. Поскольку цесаревич не имел понятия, где находятся коньячные бокалы, а дворецкого решили не звать, Лопухин, ничтоже сумнявшись, разлил янтарную жидкость по фужерам. «Быть проще? Пожалуйста, сколько угодно». Чокнувшись, выпили залпом. По лицу Розена прошла судорога. Михаил Константинович перекорежился и вмиг стал похож на несчастного забулдыгу, коему шутки ради поднесли уксусу вместо казенной водки. «Нет», — сказал он, сделав судорожное движение кадыком и с величайшим трудом овладел собой. «Это мы пить не станем. Пусть буры да англичашки этим пойлом зулусов травят». Бутылка полетела в иллюминатор. Лопухин уже копался в сундуке, выбирая новую. И дело наладилось. Спустя полчаса, когда понадобилась следующая бутылка, цесаревич уже не вполне твердо владел речью, Розен расстегнул мундир, Лопухин закурил папиросу, не спросив разрешения, а перечень дежурных тем для разговора был исчерпан, откуда-то вылетело само собою. «А не сообразить ли нам банчок, господа?» Розен и тот проявил энтузиазм, пусть вялый. Зато цесаревич горячо поддержал идею. «Только пусть будет короткая игра на удачу и без записи. Разумеется, на наличные. В Макао? Годится. Тириян пам-пам. А почем? Как-как? Всего-то по полусотенной? Граф, здесь не приют для неимущих. Что за скопидомство, Николас? Ставка 500. Идет?» Лопухин кивнул, и Розен принудил себя сделать то же самое. Вызвали Карпа Карповича и погнали его за колодами. Дворецкий метнул было на графа укоризненный взгляд, но свой протест выразил лишь тем, что принес карты не слишком скоро. За это время собутыльники успели налить и выпить по новой. «Ну, сдержись, Мишель», — весело проговорил Лопухин, с треском распечатывая две колоды и ловко смешивая их. «Не пожалей потом. Не боишься, что раздену?» Цесаревич только выпучил глаза и захохотал в ответ. «Дурак!» — с холодной ненавистью подумал Розен. «Тебя ведь предупреждают всерьез, как можно не понять. Этот тип хочет, чтобы все выглядело честно. Надо будет последить за его руками». Напрасно. Пальцы графа, хоть и двигались проворно, не показали ни одного из известных Розену финтов, служащих шулером для отвлечения внимания. Карты не могли быть крапленными. К тому же Лопухин, по очереди выступая в роли банкомета, проиграл 4 раза подряд. На своей сдаче. В 4-й раз он выплатил цесаревичу утроенную ставку за 9 без прикупа, а Розену удвоенную. После чего, извинившись, ненадолго удалился к себе и вернулся с весьма оттопыренными и упругими от ассигнаций карманами. Продолжим. «Вот за это люблю», — крикнул цесаревич. «Это по-нашему». «А говорил, будто играешь без азарта». «Врун ты, Николас. Терям-пам-пам». «Я знаю». Он погрозил пальцем и икнул. «И все равно я тебя люблю, шельмеца. Чья очередь банкировать?» «Твоя, Мишель. А ну-ка, сдай мне 9». «Чего захотел, терям-пам-пам? Вот тебе карта. А ну-ка покажи. Не желаешь?» «Ха-ха, то-то, что нет у тебя ни 9, ни 8. Не фартит тебе, Николас». Лопухин перевернул карту, продемонстрировав 9 треф. Розен перевернул карту, показав 9 бубен. Какая бы карта ни имелась на руках у цесаревича, она явно не была 9, поскольку он насупился и выплатил партнерам по 3-й ставке каждому. Продолжим? Через полчаса Лопухин выиграл 27 тысяч. Розен остался при своих, а Михаил Константинович, выпив еще коньяку, предложил удвоить ставку. «Этак ты в конец проиграешься, Мишель», — увещевающе заметил Лопухин, небрежно тасуя двойную колоду. «Сам видишь, сегодня фортуна на моей стороне. Не прекратить ли?» «Это ты мне? Продолжим». На следующем круге бумажник наследника полегчал еще на 8 тысяч. Михаил Константинович ругался по-немецки, по-французски и по-русски. «Вот видишь, Мишель», — сказал Лопухин, — «я же говорил, все равно хочешь отыграться. Давай, но только не в Макао, не в Штос и не в Фараон. Тут нужно счастье, а оно тебе нынче изменило. Давай сыграем в такую игру, где играть надо. Нет, не в вист. Это для меня сейчас чересчур сложно. Не угодно ли в гамбургский пахен? Во что? В гамбургский пахен. Чертовски азартная игра. На испитом лице Михаила Константиновича мелькнул проблеск интереса. Играл я когда-то в пахен, терям-пам-пам. Но гамбургский? А я, господа, ни в какой не умею, развел руками Розен. А мы разок-другой сыграем в открытую, и вы сразу научитесь. Не тушуйтесь, полковник, новичкам везет. А тебе, Мишель, скажу. Гамбургский пахен отличается от простого пахена тем, что в нем можно повышать ставки с каждым раундом и нет обязательного раскрытия карт. При пасе всех, кроме одного, его карты не проверяются. Если остались двое, любой из них может вскрыть карты партнера, положив в банк не меньше последней его ставки. Увлекательнейшая игра, доложу я вам. Граф вновь закурил папиросу и, выпустив дым, откинулся на стуле. Несколько времени назад лучшие европейские игроки в пахен собрались в Гамбурге, чтобы выявить абсолютного чемпиона. Они сняли кабачок и не выходили из него трое суток. Чтобы добавить интереса, игроки приняли новые правила. Каждый из них начал игру с определенной, строго оговоренной суммой. Не то 200, не то 300 тысяч марок. Один победил, остальные ушли с пустыми карманами. Так и родилось понятие «гамбургский счет». Это значит, что выигрывает не тот, у кого карта лучше, а тот, кто заставит других поверить, что у него она лучше. Это надувательство, возведенное в принцип, но дьявольски увлекательное. Можно и выиграть, и продуться в прах. А главное, и то, и другое с хорошей нервной щекоткой. Куда там Макао? Не угодно ли попробовать? Напугал, фыркнул цесаревич. Старшинство карт в твоем гамбургском, как в обычном похине? Совершенно так же. Пара, две пары, затем райхе или ряд, далее тройка, фоль, масть, каре, гроссрайхе, похен. 23 карты, джокер идет за любую. Тут без сюрпризов, Мишель. Тогда чего ж мы сидим, терьям-пам-пам? Полковник, налей-ка еще. Сам выбери бутылку. А ты, Мишель, сдавай. Распечатав свежую колоду, Лопухин быстро выбросил из нее все карты младшей семерок и одного джокера. Перемешал. В открытую? Извольте, вот вам по 5 карт. Что у тебя, Мишель? Туз-пик, король-треф, валет-треф, десятка-треф и валет-черв. Значит, пара уже есть. Будем играть. Следите, полковник. При таком раскладе можно снести все, кроме двух валетов. Потребовать 3 карты и надеяться, что выйдет тройка, фоль, а если очень повезет, то каре или даже пахен. Пожалуй, так мы и сделаем. Можно, конечно, выбросить червонного валета и ждать взамен даму, выйдет ряд. Вероятность этого, однако, низка. Можно еще выбросить червонного валета и пикового туза, надеясь на масть, хотя вероятность тут еще ниже. Решено, оставляем пару, а эти 3 долой. Ну-с, что мы имеем в прикупе? Восьмерка бубен, семерка черв, валет пик. Поздравляю, Мишель, у тебя тройка. Для начала неплохо. Теперь вы, полковник. У вас наклевывается ряд. Семерка треф, восьмерка пик, девятка пик, десятка бубен, дама черв. Вам нужен валет. И вы не знаете, что 3 валета у Мишеля на руках. Или вам нужен туз, чтобы получился обратный райхе, где туз считается шестеркой. Решено. Выбрасываем даму, прикупаем одну карту. Семерка пик. У вас всего-навсего пара, причем самая младшая. Тут или пасовать, или блефовать. Теперь я. Тьфу, удавиться можно. Что мне ловить, ряд или масть? Да, мне тоже кажется, что ряд. Выбрасываю восьмерку, прикупаю. Что? Так и есть, купил туза вместо десятки. Можно пасовать. Лучшая комбинация у Мишеля. Мои поздравления. Ну-с, игра вам понятна, полковник? Что же тут не понять, хмуро отозвался Розен. Если держать морду кирпичом, так можно выиграть и при плохой карте. «Фи, полковник, что за слова? Морду, кирпичом? Почему бы не сказать деликатнее? Держать лицо мне терракотой». Но игру вы поняли. Теперь, господа, сыграем как подобает. Минимальная ставка 100 рублей. Лимит 10 тысяч. Согласны? «Сколько?» – переспросил Розен и немедленно получил от Лопухина толчок ногой. «Сиди, мол, и играй. Не ты здесь жертва». 10 тысяч. Согласны?» «Я мечу первый». 300 бумажки упали на стол. Лопухин ловко раздал карты. «Играю». Цесаревич бросил на стол мятую сотню. «Поддерживаю», — кивнул Розен. «И я также», — отозвался Лопухин. «Будем прикупать?» «Прикуп по взаимному согласию?» — осведомился Розен. «Точно так». «Тогда я согласен»,